Шалом Раха! Сегодня мы говорим про чува, раскаяние, возвращение. На самом деле это возвращение. Что это значит? Возвращение, это чува, раскаяние, это огромнейший подарок. Это что-то, что, в общем-то, идет против правил, по которым этот мир должен был бы работать. Если кто-то сделал какое-то преступление, то он может, конечно, сожалеть об этом, он может как-то даже плакать об этом и плохо себя чувствовать, но преступление было сделано, он получит свое наказание. Возможно, может быть, немножко будет для него немножко мягче, если видит, что он раскаивается, но человек нарушил что-то, он должен за это заплатить. В Рав Хаим Воложенер, один главный ученик Вильнского Гаона, когда он приходил на слихот, на молитвы, которые предшествуют Рош ха-Шана и Йом-Кипур, где мы просим прощения у Творца, то в конце слихот он обычно падал в обморок. И заметили, что это было всегда в одном и том же месте. Когда посмотрели, что на каких же словах, да, какие слова так действовали на Рав Хаим Воложенера, что он сразу же терял сознание, то увидели, что это слова, которые говорит Эзра а-Софер. Эзра — это был один из пророков, который привел еврейский народ из изгнания, из Вавилона в Иерусалим, и он начал строить второй храм. Он сравнивается с Моше и Аароном. И сказано там, что Эзра а-Софер сказал, что я настолько наполнен грехом и настолько мне наполнен стыдом перед тобой, Творец, что я не могу стоять. И все удивились, почему именно здесь Рав Хаим Воложенер, вот эти слова на него так подействовали. Когда его спросили, он объяснил, что Эзра а-Софер был великий человек. Да, он выдающийся, он был праведник. Сравнивается с Моше и Аароном. Несмотря на это, он говорит о себе. Вот, если он это говорит, это значит так есть. Там нет никаких... он не утрирует, да, он как-то не приукрашает это. Если он говорит, что он чувствует себя, что он наполнен грехом, и он, значит, так есть. Значит, если он об этом говорит, то что будет обо мне? Поэтому Рав Хаим Воложенер настолько на него это так действовало, что он падал в обморок. У нас есть такое чувство, что... Много лет назад я сидел с одним женихом, да, он только что женился, был у нас дома, это как раз было перед Йом-Кипуром, и он мне сказал, что как-то он удивляется, что нужно так, раскаяние, чего, зачем так много об этом говорится, и так люди переживают, как бы, ну, ты живешь свою жизнь, и ты стараешься, и вроде бы, как бы, окей, иногда не получается, но стараешься еще раз, как бы. Что там люди прямо сходят с ума, они плачут, они кричат, они падают перед Творцом. Почему? Как бы вроде бы, ну, каждый старается и как бы жизнет дальше. Зачем так много этому придавать значения? Меня удивили его слова, и на самом деле после этого он уже развелся, и он уже был совсем там одинок, и как бы действительно это плохо кончилось для него персонально. Но у каждого, я думаю, что есть иногда такое чувство, ну, если посмотреть на других людей, на, как бы, которые действительно далеки от всего духовного, то я, может быть, не так плох. И как бы Рош ха-Шана и Йом-Кипур — это не первый раз, это проходит, это... Да, ну идем в синагогу, да, нам постучим немножко по нашему сердцу, и как бы, да. Но есть где-то вот этот отклик, да, такого чувства, что, ну, а действительно, что я такого сделал, да, что, ну, как бы действительно, что, о чем Эзра говорит. Хатам Софер, Рамоши Софер, один из главных лидеров европейского еврейства, он был и физически, и духовно очень таким сильным, да, очень авторитетным человеком. Когда был Рош ха-Шана и Йом-Кипур, он не мог зайти, он не мог идти, зайти в синагогу на молитву. Он настолько дрожал, что его должны были принести на стуле, его вносили на стуле и приносили в синагогу, чтобы он участвовал, мог участвовать в молитве. Рабби Йоханан бен Закай, если мы уже идем к Талмуду, великий Тана, один из главных мудрецов, тот, который после разрушения второго храма, он действительно был тот, кто спас мудрецов явно. Он начал опять же отстраивать еврейский народ. При смерти он плакал. И он говорил, что я не знаю, перед кем я... Я не знаю, что со мной будет. Есть два пути. Есть Ган-Эден, есть Гехенна, есть рай, есть ад. Куда меня поведут? И если я стою перед царем, который из плоти, он его может подкупить, он может как-то изменить свое решение, то там я уже боюсь. Но что здесь, царь царей, который невозможно подкупить, там все ясно и четко. И что будет там? Он плакал. Если нету чувы, нету этого мира. Если нету раскаяния, если нет шанса дать, тогда этот мир не может существовать. Поэтому чува, сам концепция чува, она была создана до создания этого мира. Чува, она базируется на рахамим, на милосердии. Да, вместо того, чтобы, когда человек, да, он нарушает что-то, Ашем постоянно, Всевышний дает ему жизнь, дает каждому нас жизнь. Нету никакой инерции. То, что я был жив секунду назад, не значит, что я буду жив сейчас. Потому что Ашем постоянно, он поддерживает всю Вселенную. Он дает нам этот кислород, он постоянно дает жизнь. Если человек нарушает что-то, он... Это наглость, дерзость, это что-то чудовищное. Это он идет против того, тот, кто ему дает жизнь, он старается, он, в общем-то, отрезает себя от этого. Несмотря на это, когда человек поворачивается, он начинает плевать в сторону Творца, тот же Творец дает ему жизнь, а жизнь продолжается. Есть чува, и Ашем ждет, пока мы раскаемся, он дает нам этот шанс. Рахамим, милосердие, от слова рехам. Рехам — это утроб, это там, где рождается ребенок, там, где он растет. Это будущее. Также это махар. Махар — это завтра. Так как есть рахамим, есть милосердие, поэтому есть продолжение, есть какое-то... Это не кончается на этом месте. У нас есть жизнь, есть продолжение. В нашем обществе и вообще мы часто... У нас есть такое чувство, называется магия, или это мне... Как бы я заслужил это. Если мы посмотрим на это с точки иудаизма, на самом деле, то... Я ничего не заслужил. Да? Все, что я вообще жив, что я могу продолжать жить, существовать, что-то делать, это все, это хесед, это особая доброта. Кто из нас может сравниться с людьми, которые действительно, они умерли только потому, что есть смерть в этом мире? Да? У них жизнь была совершенно совершенна. Она была полностью совершенна, там не было ни одного греха. Это как грех, это то, что человека, в общем-то, убивает, в конце концов. У них этого не было. Кто может как-то сказать, что проходит какое-то время, что я могу находиться на этом уровне? Поэтому то, что вообще я продолжаю существовать, это огромнейший хесед и рахам, это доброта Творца. То, что суд сейчас происходит, суд, который будет влиять на этот мир и на следующий мир. Да, Рош ха-Шана, Йом-Кипур, это влияет, как на нас смотрят сверху. Мы идем в сторону рая или нет? Если человек идет в сторону Ган-Эден, он живет правильно, тогда ему дает жизнь в этом мире, которая соответствует этому плану. Если его план, в конечном итоге, его направление попасть в ад, тогда опять же ему, его жизненный план, его судьба будет совершенно другая. И сейчас человек должен решиться. Он должен решиться, куда я иду, куда я направляюсь. Как только что мы слышали, было два козла. Штей сирим. В Йом-Кипур это потрясающе интересное. Две жертвы, которые были куплены, они были совершенно одинаковые. Одна же даже цена. Они были как близнецы. Один использовался в святая святых, его кровь заносилась туда, а другой его это был, он даже не оставался в храме, его вели далеко и там сбрасывали со скалы. Очень интересно, что, в общем-то, та жертва, которая приносилась в святая святых в Йом-Кипур, вот это вот один из этих козлов, то о нем, в общем-то, вся служба Йом-Кипура, Коэн Гадоль, первосвященник, делает все, все, что связано с ним. Он заходит в святая святых. Это было только раз в году. Была такая привилегия у первосвященника это сделать. Мы бы могли бы подумать, что так как грехи, они попадают на вот этого козла отпущения, на его, он идет Азазель, вот эту вот на скалу, его туда сбрасывают. Мы подумали, что вот о нем, он должен быть центральным, да, вот этим корбан, центральным жертвой Йом-Кипура. О нем почти не говорится. Даже не, это не Коэн Гадоль, это не первосвященник. Его просто отсылают туда, никто о нем его не волнует. Он не играет какую-то центральную роль здесь. Сойер, этот козел, он использовался раньше, когда братья хотели показать, что Йосеф, он погиб от его какой-то там стрезал, растрезало какое-то опасное животное, то они взяли козла, они зарезали козла, они взяли эту кровь. Сказано, что кровь козла максимально похожа на кровь человека. И в Йом-Кипур главное решение, кем я хочу быть. Да, я хочу, чтобы моя кровь, чтобы моя жизнь, она была в святая святых. Вот это мое направление. И мои грехи, то, что у меня, да, бывает какие-то промахи, это не я. Это вне святыни, это вне храма. Это мы отбрасываем назад. Это по-настоящему не я. Моя сущность этого не хочет. Моя душа, она в святая святых. Все остальное — это вне, это выбрасывается вообще. Это не то, что по-настоящему движет мной. Почему мы такие черствые? Почему у нас бывает такая апатия? Мы считаем, что, ну, как бы, окей, ну, что я прям такого натворил, да, что, как бы, ну, что я должен как из-за этого как-то мучиться по-настоящему? Тому не сказано, что когда человек нарушает что-то, один раз это нарушение. Нарушает это еще раз, и потом еще раз. Это становится для него кехетер, как будто бы это разрешается. Человек говорит злословие. Он злословит, он сплетничает, он говорит плохо о каких-то. Когда это становится для него привычкой, он не чувствует, что это грех. Это ему кажется, что это разрешено. Ну что, ну вот я это не соблю. Это для меня это не... не нарушение, потому что для меня это как бы так и привык. Грех, говорит Стайплер, это сравнивается с, он сравнивает это с клетками рака, которые человек сядет сам своими руками или своим ртом, он в себя всаживает вот эти вот клетки, которые потом расходятся. Говорит, только грех это в миллион раз хуже. Это дает нам немножко пропорции, другие пропорции. Значит, если человек делает что-то не так, и он делает опять это, опять катастрофа того, что он делает, да, она не уменьшается. Но он к этому чувствует себя, как бы он к этому привык. Он вот так он делает, вот так он говорит благословение, вот так он как бы так он теряет контроль. Ну, бывает. И это опять и опять. Обычно. Когда человек планирует делать что-то плохое, он хочет что-то украсть. И потом он уже отправился в этот магазин, он уже все спланировал, и потом как-то получилось, его сбила машина. Он не украл. Он несколько часов планировал это. Он не будет наказан за то, что за его мысли, которые он планировал сделать этот грех. Но если он уже украл, и потом еще раз украл, с этого момента каждый раз, когда он подумает, вот я хочу это украсть, и потом у него не получилось, он получает наказание за мысль тоже. Потому что мы уже видим этот человек, если это был первый раз, то мы надеемся, что последний момент, когда он уже протянется, он говорит, нет, все-таки это нельзя. Творец смотрит на меня, он знает все, я буду за это отвечать, я не буду это делать. Но если это уже сделано было опять и опять, поэтому это становится для него мутар, это становится уже, это окей, это нормально. Каждый раз, что я подумал об этом, все, я уже как будто бы это сделал. Потому что я показал. Для меня это уже не считается чем-то, что у меня нету этой границы. Да? У меня это никакого барьера, я его уже пробил. В Нефеш ха-Хаим, все знают, да, это Рав Хаим Воложин написал Нефеш ха-Хаим, он говорит, что когда, если мы можем сравнить то, что сделал Титус, когда он разрушил второй храм, он не просто его разрушил, он зашел туда с женщиной одной, и он проткнул занавеску, да, занавес, который был, отделял святая святых, там была кровь, он сделал ужасные вещи. Но, говорит наш Шахаим, если у человека плохие мысли, то это гораздо хуже то, что, чем сделал Титус. Титус, он в конечном итоге, когда он зашел туда, уже шхина, божественное присутствие, оно оттуда отдалилось. Потому что еврейский народ был на таком уровне, что мы не заслуживали этой близости. Поэтому почему римляне могли завоевать Иерусалим и в конечном итоге разрушить храм? Потому что шхина отдаляется. Значит, то, что он зашел, он жил в здание. Здание, которое раньше использовалось как храм. Но когда я думаю о чем-то плохом, у меня есть какие-то плохие мысли, то шхина, вот эта святая святых, каждый человек — это небольшая святая святых, это кодшик Элошим. Это гораздо хуже, говорит Нефеш ха-Хаим, потому что этим человек разрушает целые миры. Титус мог сделать так, что в этом мире он разрушил храм. Человек, который у него плохие мысли, он разрушает целые вселенные, миры, галактики, да? Даже если мы это не видим. Когда мы делаем мицвот, когда мы делаем заповеди, мы наоборот, мы строим, мы все это чиним, мы это совершенствуем. Пропорции. Надо понять, что происходит, когда я делаю что-то не так, что я делаю что-то плохое, какое-то я прикасаюсь к злу. Наша апатия, наша, как бы, идет от того, что мы не понимаем, на что мы способны. Я помню, мы делали семинар в Европе, и один парень, лет 15, во время это был урок, потом все сели, это был шаббат, мы пели, и вдруг он встал, и видно было, что что-то ему очень как-то, что-то ему мешает, и он вышел, и когда мы подошли, он плакал. И мы спросили его, что случилось? И он сказал, я плачу, что я не понимаю, что я до этого делал. Он только, как бы это было одно из первых соприкосновений с иудаизмом, и он начал понимать, почему, что я вообще, сколько я времени потерял, сколько я мог бы уже успеть, да, и где я сейчас, и где я мог бы быть. Равин Кармель, есть такой город в Израиле, Кармель, Рабби Авраам Маргалит, он рассказывал, что с ним случилась такая вещь около 40 лет назад, уже, наверное, больше сейчас, 45. Он учился в Ешиве Байт Веган, Хай Ойлам, называется маленькая-маленькая ешива, маленькая школа, было 8-9 человек там. И один раз он обычно, как бы, свои пиджаки ребята оставляли на вешалках, и так они учились. И потом, когда молитва начиналась, они приходили, брали свои пиджаки. И он видит, когда он вернулся, он посмотрел и видит, что его кошелек пропал. И там было все его состояние, 2 лиры, как бы это было, или все деньги, которые у него были. И он ужасно расстроился. Как же так? Это прямо в ешиве. Он вспомнил, что там был один мальчик, такой подросток, мальчик, который жил недалеко от этого места, и он как раз ходил там вот вокруг вешалок, он видел, как раз в этот день он видел, как он там находился. Ну, это было для него очень подозрительно. И он знал, что, где он живет, он пошел к этому мальчику домой, открыл дверь его отец, и он сказал ему очень вежливо, он сказал, что такое случилось в Ишиве, и я видел вашего сына. И отец на него начал кричать, говорил, что как вот ты можешь подозревать моего праведного сына, и ты вообще, как тебе не стыдно, и да, он никогда бы такого не сделал. И в конце концов ему было страшно, как бы это всех это брань, он как бы хотел только на всякий случай проверить, но он сказал, что на всякий случай, может быть, вы можете с ним поговорить, но тот захлопнул дверь. И он говорит, не уверен, что он с ним поговорил. Прошло 35 лет. Ему звонят. 35 лет. Ему звонят. И он поднимает телефон, трубку, и говорит ему человек из Иерусалима, говорит, что вы помните, вы учились в этой ишиве, в Байт-Виган, говорит, да. И вы помните, может быть, что у вас там украли кошелек? Тот говорит, да, ну, это я, может быть, бы забыл, но всю эту историю, как бы, особенно с отцом, я никогда не забуду. Говорит, дело в том, что это мой знакомый, этот мальчик. И сейчас прошло много-много лет, и у него ужасные проблемы в жизни. Какие-то несчастья, очень много царот, очень много он страдает. И он начал смотреть, как бы, может быть, что-то, он сделал что-то не так. И он начал идти назад. И он вспомнил, что он был именно тем, кто украл у вас этот кошелек. Вы были, да, это он. И он просит у вас прощения, ему очень стыдно вам звонить, и он попросил меня. И Маргарит сказала, конечно, я упрощаю, и вообще, как бы, ни в коем случае, я вообще надеюсь, что это не связано со мной, потому что я вообще об этом и даже не помнил. Конечно, все, ему прощается, не нужно ничего. Но насколько человек этот был смелый, он сделал этот реверс, да, он дал задний ход. И он начал действительно проверять все, что он в своей жизни, может быть, сделал не так. Когда человек понимает, что от моих действий, которые были неправильны, я разрушил миры, да, я сделал других людей несчастными, это влияет на всю мою семью, хас вашем. Это что-то, что важно не только сейчас, не только в этом мире, но это будет релевантно на нецах-нецахим, на вечность. Вечность, мы не можем понять, что такое вечность. Но есть такая вещь, как вечность. Это будет навсегда. Все, что мы сейчас здесь делаем, и хорошее, и также нет. И нам дают вот этот вот подарок. Этот подарок, там есть с ним условия. Как мы всегда говорили, что Рамбан говорит, что Рош ха-Шана — это справедливость, это дин, это суд с рахамим. Он тоже, там есть аспект милосердия. Йом-Кипур наоборот. Это рахамим, это милосердие, но есть дин. Человек должен себя подготовить, он должен использовать этот день, должен быть искренним. Это не помогает, да, в Шлома Мелах, царь Соломон, он пишет в Мишлей, что иногда мы ведем себя как птичка. Есть птичка, которая есть зернышки, она видит их, и сказано, что она их очень хочет, но там решет, там есть какая-то сетка, там есть капкан, там это. Что она делает? Она закрывает глаза, и она идет туда вовнутрь, чтобы скушать их, и она уже себя не сможет туда никогда выйти. То, что я закрою глаза, это не поможет. Да? Есть дети тоже, они думают, что если они закрыли глаза, их никто не видит. Но мы уже не дети. Да? И все, что мы делаем, это в этом есть огромнейшие последствия. Да? Это что-то гигантское. Рабрухам — это третья, может быть, вторая вещь пока, которая нам должна помочь. Рабрухам Львович, Машгиах Мира, он говорит следующее, что Если человек не знает своих недостатков, это ужасно. Да? Если человек не знает, как он может себя исправить, как он может куда-то вообще дойти, он не знает, что... Но если человек не знает своих хороших качеств, то это полный конец. Потому что обязательно, чтобы справиться, надо понимать, что ты можешь. Ты действительно способен, у тебя есть огромный потенциал. Поэтому человек должен понять, у меня есть душа, у меня что-то совершенное. И действительно, у меня есть хорошие какие-то навыки, у меня есть какие-то таланты. И теперь я могу сделать так, чтобы все остальное тоже было в гармонии. Я могу это исправить. Не знать недостатков — это очень плохо. Не знать своих хороших качеств — это катастрофа. Но то же самое можно сказать здесь про человека, когда он думает, ну что я сделал уже, да? Что я сделал такого плохого? Нужно понять, что каждый человек на своем уровне, да, нельзя себя сравнивать с другими. И ты не можешь даже представить себе, какой огромный потенциал в тебе кроется. И если это так, тогда сила, разрушительная сила, которая в каждом из нас есть, она тем больше. Потом тем, что у меня есть много хороших качеств, это значит, что у меня тоже огромнейшая ответственность. Разрушительная сила, да, это становится атомной энергией, это что-то, что может нанести огромнейший ущерб. Также может сделать очень много добра. В эти дни мы говорим, что мы мехцал-мехца, да, человек находится где-то там в середине. Каждый должен считать себя, что он вот такой человек. Что это значит, что сколько людей были в Рош-ха-Шана на середине, да? Ну сколько, за всю историю, за все эти тысячи лет, да, сколько там вот прямо точно в этот момент они были мама, 50 на 50, если бы они сделали еще одну какую-то мицву, они уже перевесили, если бы они сделали что-то не так, да. Нет, они вот именно, как только заходит солнце, начинается Рош ха-Шана, они 50 на 50. Сколько было таких человек? Ответ, что мехца-мехца, половина на половину. Во-первых, это по качеству. Да, Рамы сказали, что это не точно количество, а это качество. Более того, человек, который, как такой, мы уже часто об этом говорили, такой Ванька-Станька, да, он туда-сюда. Он не может решиться, что он хочет быть в Кодши Кедашим, святая святых. Иногда его клонят туда. У меня нету какой-то уверенности. Это бейнуни. Это человек средний. В эти дни, если человек сделает чего, говорит Рамбам, тогда это жизнь. Если нет, нет, потому что сейчас нужно решиться остаться средним, остаться таким Ванька-Станька, не туда-сюда, куда ему поклонит, куда он ветер подует, туда как бы ему в этот раз пойдет. Если все пойдут делать мицвот, он тоже. Если нет, тогда он тоже с ним. В чува также раскаяние, на самом деле это не раскаяние, это возвращение. Ляшув, возвращение. Более того, сказано, есть псуким, есть... В Торе говорится в Танах, что Ашем, Всевышний, тоже делает чуву, тоже возвращается. Потому что тешува на самом деле — это сближение. Так же, как мы хотим Ашвейну, Ашем, пожалуйста, верни нас к тебе, так же Ашем сближается к нам. Сказано, что в эти 10 дней между Рош ха-Шана и Йом-Кипур даже вещи, которые обычно я бы не делал. Есть какая-то вещь, которая... Это, в общем-то, это кошерно. Это можно кушать. Но есть что-то лучше, чем это. Есть уровень, который выше. Постараться в эти 10 дней подняться на эту ступеньку выше. И так во всем. Даже вещи, которые обычно я не делал. И даже не планирую делать потом. Но в эти 10 дней, да, постараться их, да, выполнять. Зачем? Зачем... Это время обманывать кого-то, да, ляшув, это чува, если я как-то буду себя представлять кем-то, это же не я. Я это не делал, я это не буду делать, только сейчас зачем? Можно сравнить с большим кораблем, который стоит у берега, и там у него якорь, да, он как бы большая цепочка, и он так он прикреплен к этому, чтобы его не унесло. И каждые пару месяцев приходят рабочие, и они натягивают
эти веревки, эти цепи, они проверяют, да, чтобы все было действительно не ослабело. И вопрос, зачем приходить? Ну, как бы, если вы это закрутили, через несколько месяцев опять все раскрутится. Зачем вы приходите? Это опять это, ну, постоянно это раскручивается. Ответ, конечно же, если они это не будут делать, то корабль уже уплывет. Да? Он не сможет, потому что они будут постоянно ослаблять, и они уйдут. Эти 10 дней, они дают нам вот эту вот близость, вот это вот чувство, что вот на самом деле я здесь. Возможно, потом чуть-чуть я буду удаляться, но я хочу быть здесь. Это там, где это моя душа, она стремится в святая святых. В Рамбам сказано что-то очень страшное, что человек, который делает чуву, раскаяние по-настоящему, то последний уровень, после того, как он все уже прошел, сказано, что «Ядея талумот» — тот, кто знает тайны, да, глубину человека души, имеется в виду Творец, он должен лихаит, он должен свидетельствовать, что этот человек действительно этого не будет делать. Но это же тогда очень безвыходное положение. Как бы, если... Я же знаю, что есть многие вещи, которые в прошлый раз я раскаивался, и потом мне в этот раз приходится делать то же самое. Да, все повторяется. Тогда моя чува, мое раскаяние тогда было несовершенно. Тогда в этот раз оно тоже будет несовершенно. Ответ. Рамбам пишет каждое слово. Он не пишет, что тот, кто знает будущее, он будет свидетельствовать, что я это никогда больше не сделаю. Это не написано. Скажем, тот, кто знает глубину, тот знает, что спрятано в человеке. Если человек в Йом-Кипур, и, в общем-то, любое раскаяние по-настоящему, любой день даже, да, Йом-Кипур — это особенная мицва. Любой человек, любой момент, он действительно до конца для себя решит, он никогда больше этого не хочет делать. Сожалеет об этом. В этот момент Творец говорит, я вижу, это твоя душа, это действительно твое желание, это твоя цель, это чува шлема, это полноценное возвращение, раскаяние, это принимается. Рав Аарон Лейбштейман, один из его учеников, который был с ним дома, он ему помогал и так далее, и он чувствовал себя, что он настолько много с ним проводит время, он тоже как бы, ну, была семья, но что, может быть, он как-то к нему настолько приблизился, что он, может быть, как-то иногда недостаточно проявил уважение, да, и какой-то трепет перед ним. Поэтому он решил перед Йом-Кипуром, он обязательно должен попросить у него прощения. Он пришел к нему, говорит, Роши Шива, Шабам Лейб, я хочу попросить прощения, что, может быть, я недостаточно показал чести и вел себя недостаточно с трепетом перед Роши Шивой. На что Рав Лейб очень характерично, он ему сказал, что ты Балгаева, ты гордец, да? Ты гордишься собой, ты самовлюбленный. Тот испугался, говорит, такое услышать от Эпштейна перед Йом-Кипуром вообще, да, такое. Говорит, почему? Я же пришел прощать. Говорит, каждому понятно, да, что мне, да, Рав Штейн говорит, что мне совершенно все равно, меня совершенно не волнует никакая честь, что это, ну, это. Поэтому почему ты пришел ко мне просить прощения? Ну, ты хочешь сказать, о, я попросил Рав Штейна прощения, какой молодец. Если ты хочешь действительно попросить прощения, иди к своей жене, иди к своим детям, проси у них прощения. Потому что там действительно надо просить прощения. Этот ученик, он понял, он говорит, даже детям? Он ему сказал, что, Рав Штейн ответил ему, что мы думаем, что мы воспитываем детей, мы такие, как бы, нам все можно. Каждый раз ты на кого-то накричал или кого-то наказал, это было прямо точно в меру, ты никогда не как-то потерял свой контроль, или как-то было бы слишком больше, да, это ты не делал не для ребенка, это делал для себя, чтобы себя как-то успокоить, ты на него просто вывел все свои эмоции. Просить прощения, когда я думаю, что я что-то сделал не так, Это тяжело. Подойти к человеку и сказать, что действительно я виноват, и вот я провинился, я прошу прощения. Это тяжело. А если действительно я понимаю, что я был неправ, и у меня есть какая-то тоже позиция, я вижу, что мне придется действительно как-то это, унижать себя, да, в каком-то смысле, простите, это тяжело. Поэтому если я стою в Йом-Кипур, и я вот бью себя и пою, распеваю Шамну, Баганну и так далее, да, все эти грехи, это просто как песня, это не тяжело, это знак, что я не осознал действительно, что происходит. Мы видим, что Йом-Кипур, все, что относится к людям, Йом-Кипур — это, как мы сказали, это самый святой день, это что-то потрясающее, это что-то, ну, на чем мир стоит. Если человек обидел кого-то, Йом-Кипур не помогает. Человек что-то забрал у кого-то, Йом-Кипур не помогает. Специальная молитва перед Йом-Кипуром называется Тфила Зака, где мы просим, что мы же знаем, что Йом-Кипур не поможет мне. Да, я приду в Йом-Кипур, это как будто бы я держу в себе что-то нечистое. Если я кого-то, что-то взял у кого-то, и я это не отдал, я какому-то нанес кому-то ущерб, я за это не заплатил. Йом-Кипур не помогает. Сказано, что если человек кого-то обманывал, кого-то там, да, и какой-то ущерб, он теперь не знает, он должен этому вернуть человеку. Что если он это делал постоянно, у него это было, не знает, у него были какие-то весы, которые были на самом деле нечестны. Это сотни людей он обманул. Что ему делать? Или он сделает теперь весы более легкие, тогда он теперь будет давать всем людям больше. Тогда будем надеяться, что все те, кто были обмануты, им теперь они получат обратно то, что он хотел. Или в Талмуде говорится, сделать что-то для общества, да, сделать какой-то бассейн построить, да, какой-то пруд, какой-то фонтан, что-то, скамейки и так далее. Делать что-то, что надеемся, что тот человек, которому я нанес ущерб, он теперь воспользуется вот этими новыми вещами, которые я за них заплатил, и тогда это как-то выровняется. В этом году я видел, сделали еще больше. Сделали специальную, как организацию. И мы дома об этом говорили. И одна моя дочка сказала, что когда я в этом году, или это уже было в прошлом году, мы были на другом континенте, она ездила на велосипеде, и она коснулась одной машины. Она немножко там, не то что царапина, но как-то что-то там было, что-то осталось на машине с велосипедом. И она говорит, я все время переживаю, как бы я никогда ничего не сделал насчет этого. В этом году сделали новую вещь. Есть возможность взять сумму денег, которую я, может быть, я боюсь, что я кому-то должен за какой-то ущерб, за какое-то, что я не взял. Она передается в специальный такой бейдин, специальный суд. Там эти деньги берут и говорят, что вот если этот человек кому-то должен, вот эти деньги теперь принадлежат тому человеку, которому был нанесен ущерб. Потом берутся эти деньги и даются в фонд, который дает бедным людям возможность взять долг без процентов, и это потом используется, пока, если человек нашел того, кому он действительно нанес ущерб, он тогда может в любой момент эти деньги взять обратно и передать им, сказать, что вот эти деньги уже были твои, потому что на самом деле я тебе уже это вернул, но теперь ты можешь ими воспользоваться, потому что ты не знал, где они. Но делается все возможное, чтобы как-то сделать так, чтобы у меня ничего не было. Видим, что Йом-Кипур, Рахами, Милосердие, но вот отношения между людьми — это что-то, это огонь. Мы знаем, что есть 4 ступени раскаяния, возвращения к Творцу. Первое, если человек что-то делает плохо, первое, нужно остановиться. Я не могу, держать что-то некошерное, да, кушать это и говорить Всевышнему, ох, как же я жалею, как же плохо, что я это кушаю. Нет, сначала перестань это делать. Азиватахет, перестань это делать. Это должно быть как-то практично, что действительно, если у тебя что-то, ты должен проверить всю свою жизнь, если мне что-то происходит не по правилам, это плохо, должно быть остановиться. Это раз. Потом харата, сожаление. Третье – это видуй. Я должен сказать Всевышний, я это делал неправильно. Когда мы это говорим, это в этом особая сила. И четвертое – я принимаю на себя больше этого не делать. Какая из этих четырех ступеней самая важная? Что тут самое-самое важное? Ну, то, что нужно перестать, это понятно. Самое важное – это харата, это сожаление. Вот эта вот чувствительность к хет, к греху, да, это то, что надо в себе как-то опять вернуть себя, вот это вот черствое свое сердце твердое, да, нужно его как-то помассировать, нужно как-то вот этот мусар, нужно понять, что мы можем тут натворить вообще в этом мире. И сожаление, это мы уже часто рассказывали, как если человек, один парень, он хороший, хорошо умеет плавать, он идет на море, уже поздно, как раз такой немножко день пасмурный, а спасателей нет, они ушли, и он начинает плавать. Он плывет, и там как бы он знает, что он хорошо плавает. Всегда все те, кто считают, что они знают, как плавать, именно с ними что-то случается, да, с другими, как боятся они, с ними все будет хорошо. И он плывет дальше, дальше, и там начинается, его начинает засасывать, да. И когда он понимает, что у него становится все меньше и меньше сил, как мы думаем, насколько вот это вот чувство сожаления, почему я сюда заплыл, зачем? Да, я же молодой парень, у меня же все впереди, зачем я сюда попал, кто меня сюда тянул? Да, и вот все, и он кричит, и он бежит, и он... Но внутри вот такое огромнейшее стыд и сожаление. Если его спасут оттуда, в последние секунды его как-то оттуда вытащат, неужели этому человеку нужно будет вообще говорить, о, знаете, я больше вот туда не поплыву? Он сделает все, чтобы его внуки, да, не были рядом с этой улицей, да, не были в этом, рядом с этим морем, да. Это будет такая травма для него. Такое, потому что вот это сожаление, вот это вот стыд, это, да, это огромнейшая сила. Поэтому самое важное из этих четырех ступеней, чтобы я действительно понимал, что я натворил. Я понимал, что насколько это ужасно, насколько это есть в этом последствия. И что сейчас, в данный момент, чува это может все перевернуть. Более того, если человек делает это из любви, сказано, что все мои намеренные грехи, человек знал, сейчас я буду что-то нарушать. Если потом он по-настоящему раскаялся, он вернулся от этого, и это из любви, не просто из страха, а из любви к Творцу, из благодарности за все, что вообще... Человек, Ашем для меня делает все, и вот это я делаю, я такой предатель. Если я это делаю из любви, то сказано в Талмуде, что эти грехи, намеренные грехи, они переворачиваются, они становятся как мицвот, как будто бы я выполнил какую-то заповедь. Я получаю за это награду, это заслуги. Они переворачиваются, грехи переворачиваются вдруг в заслуги. Как это может быть? Ответ, потому что вот этот грех, да, послужил средством, что я приблизился к Творцу. Человек, сказано, если он будет делать грех с намерением потом раскаяться, это не работает. Это невозможно. Но если это случилось, что человек нарушил, и теперь он по-настоящему, он страдает от этого, он это делает из любви к Творцу, он сожалеет, он приближается к Творцу, то наверху вот этот вот черная такая сила, да, которая разрушительная и которая с атомной энергией, она превращается в награду, которой он будет наслаждаться вечно. Известно, возможно, кто-то слышал это, Наполеон он часто устраивал такие походы по разным местам. И его, конечно, принимали, как его принимали, с такими парадами, с музыкой, да, это он как бы вошел в историю этим. И в один из городков, когда они услышали, что Наполеон тоже скоро приедет, они, естественно, сделали все возможное, они все сделали специально для него, построили какой-то мини-дворец. И там они решили сделать что-то еще более особенное. Они сделали такой занавес, да, который украшен был жемчужинами, и сами цвета переливались, и там были разные, чуть ли там не изумруды, и все было настолько потрясающе сделано, такая ручная работа на всю стену. И у Наполеона был специальный министр, который был ответственен за все вот эти вот приемы, и он прибыл туда, он посмотрел, действительно, как там музыка, как там, как дворец, как охрана, как это. Когда он вошел в эту комнату, все ждали, что сейчас он ахнет. Он посмотрел на этот занавес, посмотрел на стол, на все остальное, говорит, а вот этот занавес уберите. И тут вся мэрия, все там, все они, этого они не ожидали. Говорит, что? Говорит, этот занавес уберите и повесьте белый, такой белый красивое такое полотно. И когда они попросили его объяснить, сначала берите, а потом я объясню. У них не было выбора, они повиновались, они принесли какое-то белое, красивое, простое полотно. И потом ответил, что он пояснил. Должны понять, что когда Наполеон сюда приходит, он центр внимания. Когда люди к нему будут приходить на его аудиенцию, к нему говорят, там больше ничего, только он. А я опасаюсь, что когда будет такой потрясающе красивый занавес, люди начнут тоже немножко поглядывать, потому что они такого никогда еще не видели. В Рош ха-Шана Йом-Кипур, да, у нас есть такая персональная аудиенция. Больше ничего нет. И когда мы это чувствуем, вот этот вот нас трепет перед Творцом, мы стоим перед Ним, больше ничего нет, то в Йом-Кипур особенно есть несколько раз, что мы ложимся на пол. Никогда такого не делается. Только Рош ха-Шана один раз, Йом-Кипур много раз. Мы ложимся на пол, вот так просто, да, просто. Это должно быть что-то, какое-то покрывало, чтобы это не было прямо на пол, на пол, потому что прямо на пол это только в храме было. Но мы делаем что-то похожее, потому что у нас есть вот это чувство, что мы принимаем на себя авторитет Творца, и это то, что мы действительно хотим, больше ничего. Как известно, что царь Давид, у него были два промаха, две погрешности, что-то, что он сделал. У Шауля была одна, но царство Шауля закончилось, он теряет это навсегда. Царь Давид, он остается. В чем разница? Когда пророк Шмуэль говорит Шаулю, что как же так, как же ты сделал то, что ты сделал с Агагом, с Амалеком, ты оставил его в живых, то Шауль отвечает: я боялся народа, поэтому... Ну, он говорит, у меня есть причина к этому. Когда царь Давиду, пророк Натан, говорит, ты согрешил. Что говорит царь Давид? Он говорит, хатаси, я согрешил. Он падает на пол, он рвет свою одежду. Он будет царем, потому что он признает это. Ни в коем случае... в Йом-Кипур, и вообще не надо говорить, ну, это из-за этого, это из-за этого, это из-за этого, из-за этого, я такой, я сякой, и так далее, и так далее, и так далее. Нет. Мы принимаем на себя действительно все, что я сделал не так, и я хочу быть лучше. Мое настоящее желание — это служить Творцу. Когда мы говорим, постоянно говорим 13 мер милосердия, да, это как бы, ну, во время Йом-Кипура это десятки раз, потому что это наш шанс, да, 13 мер, когда мы призываем к вот этому милосердию Творца. Там сказано, что вступление, все время говорится, что это было передано Моше, Рабейну, через Моше, который анаф, который скромный, который смиренный. Почему нужно там говорить смиренно? Мы знаем, что это, потому что это то, что заслужило. У нас есть вот эти вот 13 мер милосердия, потому что Моше Рабейну, он был тем, кто он мог наклониться, он мог признать. Он заслуживает милосердия. Один бизнесмен, он путешествовал по Франции. Там он зашел в синагогу, это было где-то во вторник, в улице Минху, просто была синагога небольшая. И он увидел краем глаза, что там стоял человек, и он молится о меду перед Творцом. И он молится с потрясающим такой каванак, таким от всего сердца, от всего, он весь сотрясается, он просто, ну, как бы, он никогда такого не видел. Он говорит, я из Иерусалима, я, как бы, ну, в Йом-Кипур я такого не видел, я не видел, как говорит, наверняка у него какая-то огромнейшая какая-то проблема, какие-то страдания, какие-то, я хочу ему помочь. Уже закончил молиться, все закончили молиться, тот человек все еще молился там с тем же рвением, с таким энтузиазмом, потрясающий. Он подошел к людям и спросил, кто это, что это человек? Ну, просто там один наш знакомый. Так его, как его зовут, так его зовут. Говорит, а что у него, что с ним? У него какие-то, ну, какие-то страшные какие-то проблемы, семья, здоровье, что? И говорят, нет, вроде все нормально. Говорит, значит, все нормально, посмотри, как он молится. Говорит, молится. У него бывает. Иногда пару раз в месяц у него бывает, он вот так вот. Мы уже привыкли. Говорит, не может быть. Не может такого быть. И тогда он подождал, пока тот закончил всю молитву. Он подошел к нему, извинился. Говорит, я не хочу как бы вмешиваться, мы не знакомы, но, может быть, я могу вам чем-то помочь. Да, может быть, как-то финансово или как-то там какие-то с врачами, что-нибудь, что-то как-то. Говорит, нет, спасибо, все хорошо. Говорит, не, ну, может быть, нет. Говорит, я же видел, как вы молитесь, это же было. Говорит, молитесь. Говорит, я расскажу вам. Дело в том, что когда мне было 10 лет, то это как раз было перед Йом-Кипуром, и моя мама, она позвала меня в кухню, там стояла большая кастрюля, и она говорит, что это кастрюля? И она брала туда воды. Да, это долгое время, пока вся вода вся наполнилась полностью. Говорит, а сейчас, говорит, кастрюля полная, совсем наполнена. И вдруг она начала ее качать. Так вот раскачивать немножко. И вода начала туда-сюда, и сплэш, она вся, полкухня была вся в воде. Я был в шоке. Говорит, мама, она всегда была, у нее все вот такой был порядок. Она говорит, мама, что ты делаешь? Она мне сказала, мой сын, смотри, мы говорим «кель мале рахамим». «Ашем, Всевышний, ты мале рахамим, ты наполнен милосердием». Наполнен, мале, полностью. И надо только немножко начать что-то трясти, начать как-то двигаться. И вот это рахамим, это милосердие, оно будет выплескиваться. Никогда не забывай об этом. Что ты всегда, когда Ашем только ждет, чтобы это поделиться этим милосердием. Когда я вспоминаю об этом каждый раз, я начинаю молиться, вот как я молился сейчас. И сейчас это время. Это время именно сейчас, и если не сейчас, то когда? И без Ашем, чтобы мы помнили, что чува — это в этом месте есть порядок. Да? И если человек понимает, он приходит, он понимает, что я натворил. Что я, сколько у меня разрушительная сила, да, и мы понимаем, что если мы делаем это из любви, то наоборот, это все полностью меняется, и мы сейчас решается этот мир, следующий мир, какой будет следующий мир, такой будет этот мир, и каждый наверняка без Ашем захочет именно быть не вот этой маленькой станькой, да, а как бы направить себя именно в Кодши Кодошим, Святая Святых, и без Ашем, чтобы каждый был запечатан в жизнь, которая будет настоящая жизнь лифней Ашем перед Творцом, лиманха, лакимхаим перед, и будет во имя Всевышнего, и наша жизнь будет действительно полностью наполнена этим рахамим, этим милосердием. Спасибо.